Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Колчина. А я расскажу о погоде. На северо-западе России в пятницу, субботу и воскресенье будет холодно и дождливо. В пятницу в северо-западном районе дожди, температура понизится до плюс 4-9 градусов. В центральных областях России дожди будут кратковременными, но возможно с грозами. Днем температура плюс 13, плюс 20, местами даже до плюс 22. И к воскресенью погода существенно не должна измениться. В Санкт-Петербурге в пятницу и до воскресенья дожди, температура по ночам плюс 2, плюс 4, днем плюс 5, плюс 7 градусов. В Москве в пятницу без осадков, температура днем плюс 18-20, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, в субботу и воскресенье могут пойти дожди. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Эволюция человечества как следствие эволюции электроники. Продажи легковых автомобилей в России, теннисный кубок Дэвиса и футбольный кубок УЕФА. И переходим к сообщениям в сегодняшней программе. В Москве неизвестные сделали попытку захватить помещение, в котором располагаются офисы движения «За права человека». Через несколько часов незнакомцы под давлением сторонников движения покинули помещение. Правозащитная организация возобновила работу, но ее сотрудники опасаются повторных попыток захвата. Можно ли говорить о начале войны политического рейдерства в России? На эту тему материал моего коллеги Данила Гальперовича.
О рейдерстве теперь говорят громко, о нем пишут книги, против него пытаются принять закон, а иногда предприятия вывешивают на своих окнах плакаты, надписи на которых просят помощи против рейдеров. Но если привычная вещь – это захват крепкими ребятами с дубинками и ломиками какой-нибудь спорной фабрики, то в последнее время захватить собственность пытаются у общественных и образовательных организаций, а те, кто это делают, пользуются поддержкой государства или бездействием правоохранительных структур. Попытка захвата офиса «Движение за права человека» была предпринята в лучших традициях рейдерства. И именно этим термином называют то, что произошло ночью со среды на четверг, лидер «Движения за права человека» Лев Пономарев.
Организация «Горячая линия» арендует помещение у Московского имущества и недавно продлила свою аренду до 2010 года. А у нас здесь проходил ремонт квартиры, постепенно они продавались, и очень элитные квартиры, очень дорогие, потому что это центр Москвы, и местные ТСЖ, конечно, давно уже как бы точили зубы на эту квартиру. На второй этаж у нас есть дверь, и есть возможность пройти с другого подъезда. Ночью с помощью сварочного аппарата вскрыли эту дверь, и прошла толпа народу на второй этаж. К счастью, у нас там был свидетель, это адвокат Светлана Давыдова, который задержался у себя там на работе, оформлял какие-то документы. Он говорит, я выглянул, смотрю, толпа людей. И они очень так деловито носили рельсы, всякие блоки, арматуру и заваливали проход между первым и вторым этажом. Мы вызвали милицию. Милиция приехала, посмотрела и сказала, у вас здесь разобраться трудно, и уехала. Разбирайтесь сами.
Причины того, что милиция при захвате офиса «Движения за права человека» решила бездействовать, хорошо понимает адвокат Антон Ежов, занимающийся случаями с использованием рейдерства.
Бывает, что пострадавшая организация, именно ее руководство, не может найти управы в правоохранительных органах на тех лиц, которые занимаются корпоративными захватами. Кроме того, часто те группы лиц, которые занимаются корпоративными захватами, они используют какой-либо административный ресурс и даже сдачи взяток. И поэтому должностные лица, от которых зависит решение тех или иных вопросов, связанных с привлечением виновных к уголовной ответственности, они не предпринимают каких-либо должных мер.
При этом Антон Ежов полагает, что вряд ли рейдерство может иметь хотя бы какую-то политическую подоплеку.
Я бы все-таки как юрист все же разделял, когда речь идет о захвате с коммерческой целью, или, например, когда используются какие-то рычаги, в том числе незаконные, для того, чтобы прекратить ту или иную общественную или правозащитную деятельность.
И все же можно легко заметить, что рейдеры наиболее открыто и беззастенчиво действуют против тех организаций, о которых известно, что государство вряд ли поторопится оказать им поддержку. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас переходим к главной теме утреннего эфира. В Совете Федерации проходит конференция, посвященная 10-й годовщине ратификации Россией Международной хартии о местном самоуправлении. До сих пор, по мнению многих экспертов, территориальное общественное самоуправление, как нижний уровень самоорганизации граждан внутри муниципальных образований, в России находится на начальном этапе становления. Материалы наших корреспондентов, опросы на улицах российских городов вы услышите в нашей сегодняшней утренней программе. И вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, связан с этой темой. Вопрос простой. Что такое местное самоуправление? Пожалуйста, отвечайте нам, пишите на пейджер, его номер в Москве 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Ответить вы можете также с помощью смс-сообщения, отправив его на номер плюс 7-903-743-2801. Что такое местное самоуправление? Мы ждем ваших ответов. И продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
О чем же пишут сегодня российские газеты?
Вы знаете, Алексей, сегодня есть несколько публикаций, посвященных космосу, но я думаю, что это связано с тем, что завтра будет 12 апреля.
День космонавтики в России,
да. День космонавтики. Ну вот, предлагаю о них и поговорить вначале.
Давайте.
«Известия» пишут о Байконуре. Это первый космодром в истории человечества. Это город, где в свое время, если судить по уровню жизни, ближе всего подошли к коммунизму. Правда, за колючей проволокой. После распада Советского Союза Байконур оказался собственностью Казахстана, которому он был как собаке пятая нога, и подвергся разграблению, перед которым блекнет нашествие гуннов на Рим. С 1994 года Байконур находится в аренде в России, которая собирается строить подобный космодром на Дальнем Востоке. Но в 2008 году президент России заверил, что из Байконура Россия уходить не собирается. Байконур остается самым крупным космическим портом не только России, но и всего мира. Как живет родоначальник космодромов планеты Земля, чем дышит когда-то процветавший, потом впавший в отчаяние, а теперь севший на два стула и не ведающий своего будущего город? Вот об этом подробно рассказывает газета «Известия». Публикация анонсируется на первой полосе, а располагается на восьмой. Новое известие. Если вы думаете, что просторы Вселенной бороздят только космонавты и астронавты, вооруженные сложнейшей научной аппаратурой, а все, что там побывало, лежит в секретных хранилищах, вы глубоко ошибаетесь. Сегодня межпланетное пространство доступно не только военным и ученым, и даже не только космическим туристам из разряда мультимиллионеров. Бизнесмены от космоса, как сообщает новое известие, готовы отправить в полет пиво, кофе, фотографию любимой тещи, а потом вам их вернуть. Разумеется, не бесплатно. И люди готовы выложить полсотни долларов за редкое удовольствие. Выпить бутылку пива, побывавшего там, дорогу куда проложил ровно 47 лет назад Юрий Гагарин. Ну и еще одна публикация. Это еженедельный цветной иллюстрированный выпуск «Свободное пространство». Выходит он по пятницам. Это приложение к новой газете. И сегодня там опубликованы интервью отца о сыне и сына об отце. Речь идет об Александре Волкове, это отец, космонавт, и Сергей Волков, который отправился в космос. Это уникальный случай в мировой истории. Такая семейственность.
Да, но была еще семья Николаева-Терешкова и Андрея Николаев. Была космическая дочка. Это целые космические советские легенды. Спасибо. Валерия Шабаева сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях в российских центральных газетах. А мы на «Волнах Радио Свободы» переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России может быть принят закон о возмещении государством вреда гражданину из-за нарушения сроков рассмотрения судебных дел. Вывод американских войск из Ирака с июля будет приостановлен, заявил президент США Джордж Буш. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не примет участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр. Парламент Боснии и Герцеговины одобрил в четверг полицейскую реформу. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на «Волнах Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 13 часов 7 минут на «Волнах Радио Свобода» программа «Час прессы». Скандал в Петербурге. Газета «Невское время» обвинила известные НКО, такие как «Гражданский контроль», Петербургский европейский университет, ресурсный правозащитный центр, в использовании голландских грантов для вмешательства во внутренние дела России. Итак, эта тема обсуждается в программе «Час прессы» из Санкт-Петербурга, 13.07. Ведет программу Виктор Дюзенков. Слушайте внимательно эту программу. Далее на волнах Радио Свобода мы переходим к выпуску новостей спорта. Безусловно, футбол – одна из важнейших вчерашних и сегодняшних тем. На футбольных полях Европы прошли ответные матчи 1/4 финала Кубка УЕФА. «Зенит» в Санкт-Петербурге принимал немецкий клуб «Байер» из Ливеркузена. В первой встрече «Зенит» в гостях победил 4-1. Вчера дома «Зенит» позволил себе проиграть 0-1 и даже не забить пенальти. Но, тем не менее, по итогам двух матчей «Зенит» вышел в полуфинал Кубка УЕФА. Соперником «Зенита» станет знаменитый немецкий клуб «Бавария» из Мюнхена. Немецкая команда встречалась в гостях с испанским «Хетафе». Основное время ничья 1-1. В начале дополнительного времени «Хетафе» забил 2 мяча. Но Лука Тони лучший бомбардир «Баварии» и этого розыгрыша Кубка УЕФА забил 2 мяча, и счет 3-3 был в пользу «Баварии». «Зенит» «Бавария» — это будет один из полуфиналов Кубка УЕФА. В других матчах эти встречи завершились со счетом 2-0. Фиорентина в гостях победила голландский Эйндховен, а Глазго Рейнджерс также в гостях нанес поражение португальскому Спортингу, обе встречи 2-0. И теперь в полуфиналах 24 апреля и 1 мая «Зенит», как я уже сказал, сыграет с «Баварией», а Глазго Рейнджерс с «Фиорентиной». Последним участником финала четырехбаскетбольной Евролиги стал израильский клуб «Маккаби» из Тель-Авива, выигравший 3-й матч у испанской «Барселоны» 88-75 и серию со счетом 2-1. А во втором по значимости мужском баскетбольном турнире для европейских клубов в Кубке УЛЕП в Турине начался финал 8. Вот результаты двух вчерашних матчей 1/4 финала. Два турецких клуба встретились в одной паре, два испанских в другой. Галатасарай Бешикта. Это турецкая игра. 61-60 победа Галатасарая. А в другой, в испанской паре, Хувентуд победил Валенсию 77-67. Еще два матча четвертьфиналов, в которых со своими соперниками сыграют российские клубы «Динамо Москва» и «Уникс Казань», пройдут в Турине в пятницу. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. А далее переходим к экономическим новостям. Сегодня их представляет мой коллега Иван Трефилов.
В феврале 2008 года в России наблюдался нехарактерный для последних лет существенный рост чистого спроса населения на наличную иностранную валюту. Его общий объем, как сообщил Центральный банк, увеличился по сравнению с январем на 70%, до 2 миллиардов 600 миллионов долларов в пересчете, максимального значения за два последних года. При этом общий спрос населения на наличные доллары вырос на 21%, а на евро на 37%. В результате доля доллара в его структуре уменьшилась с 47% до 44%, а доля евро, наоборот, выросла с 52% до 55%. Международные резервы России с 29 марта по 4 апреля увеличились на 0,2% до нового рекордного уровня – 508 миллиардов долларов. С начала года их объем вырос на 6,6%. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство инвестиционной группы «Тройка Диалог» о покупке у правительства Татарстана почти 38% акций компании «КамАЗ Капитал», одного из основных совладельцев крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей. В случае завершения сделки, объем которой не сообщается, доля группы в уставном капитале КамАЗа увеличится примерно до 54,5%. После консолидации пакета его часть, как ожидается, будет предложена стратегическому инвестору, в качестве которого может выступить один из ведущих мировых производителей грузовиков – компании МАН, Volvo и Века Искания. Продажи легковых автомобилей в России в первом квартале увеличились на 54% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составили 454 тысячи, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки Chevrolet, принадлежащей американской компании General Motors, 58,5 тысяч. За ними следуют модели южнокорейской компании Hyundai 44 тысячи и американской Ford Motor 41,5 тысячи автомобилей. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, завершила покупку у российской Северстали ряда угледобывающих активов общей стоимостью более 650 миллионов долларов. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующийся уголь.
Выпуск экономических новостей подготовил мой коллега Иван Трефилов. А вот каковы на сегодня курсы валют. Официальный курс доллара 23 рубля 46 копеек. Курс евро 37 рублей 13 копеек. Евро на мировых валютных рынках стоит 1 доллар 58 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале апреля исследователи компании Microsoft опубликовали доклад. В нем рассказывается, к чему приведет человечество эволюция электроники к 2020 году. Об этом интереснейшем документе, состоящем из более чем полусотни страниц, и о комментариях к нему в русском интернете, мой коллега Александр Гостев. Именно он сегодня подготовил рубрику «Политика онлайн».
За докладом Microsoft об электронном будущем человечества не стоят длительные эксперименты или расчеты. Это продукт организованного Microsoft двухдневного форума по проблемам взаимодействия людей и компьютеров, на котором собрались лучшие специалисты в данной области. Пишет на сайте Лента.ру в материале под заголовком «Нечеловеческое будущее» обозреватель Александр Амзин. По его словам, пресловутый документ – это своеобразный реферат футурологического конгресса. Так вот, Амзин приводит основные выдержки из этого реферата. Итак, мысль первая – мир изменился.
За последние несколько десятилетий человечество прошло через 3 компьютерных эры, каждая из которых отличается от предыдущей числом пользователей одного компьютера. Один мейнфрейм 60-х обслуживал множество пользователей. Персоналка 80-х называется так потому, что за ней сидит один человек. В начале 21 века у каждого пользователя есть несколько компьютеров. Рабочий, домашний, мобильник, ноутбук, КПК и так далее. На смену эре мобильности, по мнению экспертов, к 2020 году придет эпоха повсеместности, когда компьютеры будут везде, и на каждого пользователя будут приходиться тысячи электронных устройств. Предполагается, что привычный графический интерфейс пользователя потеснят другие, более естественные. Это может быть голосовое управление, сенсорное, вроде того, которое демонстрирует iPhone и подобные ему устройства, и даже язык жестов. Компьютеры смогут понять, где находится пользователь и чем он занимается при помощи GPS-модулей, радиометок и цифровых CCTV-видеокамер. Считается, что тогда они смогут сделать нашу жизнь лучше. Через 12 лет в производстве дисплеев будут использоваться органические материалы, а сами по себе дисплеи значительно подешевеют. Умные материалы, из которых будут создаваться экраны, смогут реагировать на прикосновения и анализировать окружающую обстановку. Эту технологию применят в производстве одежды, а также электронной бумаги, которую, как и настоящую, можно будет складывать и свертывать в трубочку. Дешевое дисковое пространство позволит создать устройства, которые смогут через определенные промежутки времени делать фотографии того, что видит человек. Таким образом, можно будет создать слайд-шоу всей своей жизни.
Мысль вторая. Люди изменились.
В 2020 году компьютеры изменят как учебный процесс, так и отношение учителя и ученика в целом. У всех будут компьютеры, а повседневным инструментом школьника станут онлайн-энциклопедия, поисковая система и офисный пакет. Семейная жизнь тоже изменится. Где бы ни находились члены семьи, они всегда смогут связаться друг с другом по видеофону, а также узнать, где кто находится. Будущее будет временем стариков. Компьютерные технологии, в частности медицинские, позволят людям жить дольше. При этом в развитых странах рождаемость будет ниже, чем требуется для восполнения численности населения. Основной целевой аудиторией IT-отрасли станут люди, которым сейчас 25-35 лет. Первое поколение эпохи массовой компьютеризации. В 2020 году в интернете значительно вырастет доля тех, кому за 40.
И, наконец, мысль третья. Электроника имени электроника.
Как пишут авторы доклада, эра повсеместности сильно повлияет на традиционные человеческие ценности. Желание сохранить каждый момент, записать любое событие и составить модель любого предмета приведет в конечном итоге к тому, что понятие эфемерности, явления, исчезнет. Электроника не будет обладать интерфейсом в нашем нынешнем понимании. Способ использования устройства будет просто интуитивно понятен, а вид компьютеров будет максимально приближен к обычным предметам. Например, компьютер можно будет носить в виде украшения. Люди станут гораздо больше общаться друг с другом, потому что появится множество альтернативных способов связи. В целом, технозависимость человечества многократно возрастет, и весь окружающий мир будет контролироваться компьютерами. Последние будут становиться все умнее и умнее.
Автор комментария в Ленте.ру, видимо, иронически относящийся к большинству этих прогнозов, подчеркивает в конце своего текста, что футурологи из Microsoft упустили только одно. Они не написали, что в будущем компьютерная сеть Skynet начнет ядерную войну, а через несколько лет после 2020 года в прошлое пошлют терминатора для защиты Джона Коннора, который возглавит борьбу против машин. Ну что же, у каждого свои виды на будущее. А вот мнение моего коллеги, эксперта Радио Свобода в области высоких технологий Владимира Губайловского.
Этот прогноз, как и большинство прогнозов, страдает всеми недостатками линейной футурологии. При таком прогнозировании берется современное состояние дел и умножается на темпы изменений. Если сейчас мы имеем быстрый доступ в сеть, значит, он станет еще быстрее. Если сейчас устройства становятся все меньше, значит, и дальше они будут уменьшаться. Такой прогноз всегда ошибается. И часто ошибается в тысячи раз. Еще 10 лет назад никто не мог предположить, что скорость доступа в сеть или количество мобильных телефонов станут такими, как сегодня. А ведь сейчас половина населения Земли пользуется мобильными телефонами. Но с другой стороны, Microsoft говорит об изменении интерфейсов ввода, наверное, уже лет 15. Но по-прежнему главным устройством ввода является не голос, не сенсорный экран, не рукописный ввод, а клавиатура. Впервые я сел за клавиши 30 лет назад. И могу сказать, что клавиши машины PDP-11 не очень отличались от тех, которыми я пользуюсь сегодня. Интерфейс ввода меняется крайне медленно. Авторы прогноза сосредоточились на способах доступа и способах сохранения информации. Но дело в том, что человеку не менее важно умение забывать, то есть удалять информацию. Не менее важно быть недоступным, чем иметь доступ. Стремление к сохранению своего приватного пространства наверняка станет серьезным препятствием, например, для развития систем слежения.
Мнение эксперта «Радио Свобода» Владимира Губайловского о футурологическом докладе, опубликованном исследователями Microsoft, с которым вкратце можно ознакомиться на сайте Лента.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В следующем часе на волнах, в следующем полчаса, вернее, на волнах «Радио Свобода» мы поговорим о Владимире Путине как кандидате в премьер-министры, расскажем о том, как Россия собирается оказать помощь торговцу оружием Владимиру Буту, и еще одна тема – датская народная церковь и ее традиции. Об этом в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Российский час поверх барьеров». Балетная программа «Золотой маски», «Свадьба Фигаро» и «Леди Макбет» Мценского уезда Новосибирского театра оперы и балета. Книги петербургского издательства «Блиц», книга Михаила Крома «Стародубская война». Ведет программу Марина Тимашева «Российский час поверх барьеров». Повтор программы в 14 часов 7 минут. 7 часов 30 минут в Москве. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Взрыв жилого дома в Москве на улице Академика Королева мог быть терактом. Как сообщил руководитель следственного отдела по Северо-Восточному округу Сергей Фролов, эта версия отрабатывается. 4 апреля в результате взрыва жилого дома в Москве погибли 3 человека. В Приморье, в селе Воздвиженка, введен карантин из-за подозрения на птичий грипп. По словам представителей краевого управления Россельхознадзора, в селе на частных подворьях содержится около 5000 домашних птиц. На одном из них накануне произошел падеж 40 кур. После проведения первоначального обследования возникло подозрение на высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Данные анализа направлены на дополнительную проверку. Мосгорсуд сегодня рассмотрит вопрос о запрете оппозиционного сайта «Ингушетия.ру». С иском в суд обратился прокурор Ингушетии, указывая на то, что на сайте публикуются материалы экстремистского характера. Российские деятели культуры и представители общественности обратились к властям с просьбой не допустить выселения Международного центра Рерихов из особняка в центре Москвы. Вывод американских войск из Ирака с июля будет приостановлен, об этом заявил президент США Джордж Буш. По его словам, командование само решит, возможно ли дальнейшее сокращение численности американских войск. Буш объявил также об уменьшении срока службы американских солдат в Ираке и Афганистане с 15 месяцев до года. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не примет участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Пекине из-за плотного рабочего графика. Европейский парламент призвал лидеров стран ЕС бойкотировать церемонию открытия Пекинской Олимпиады, если китайские власти не начнут переговоров с тибетским духовным лидером Далай-ламой.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России ожидается пасмурная, влажная и прохладная погода, атмосферное давление низкое, и это, конечно, не лучшим образом повлияет на здоровье. В средней полосе России сохранится очень теплая погода, атмосферное давление будет несколько ниже нормы, днем в пятницу при высокой температуре загрязнение воздуха увеличится, эти погодные условия приводят к некоторому снижению кислорода в воздухе, пожалуйста, будьте осторожны и особенно внимательны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Территориальное общественное самоуправление, как нижний уровень самоорганизации граждан внутри муниципальных образований, в Ульяновске находится на самом начальном этапе становления. Один из ТОСов вплотную подошел к регистрации, еще три находятся на стадии формирования. Процесс создания инициировала городская власть, но исполнение закона о местном самоуправлении в новой редакции. Процесс идет тяжело и медленно из-за того, что люди знают очень мало об этой форме самоуправления и относятся к ней как ко всему, ну, может быть, не ко всему, но ко многому в России с подозрением. Рассказывает наш корреспондент в Ульяновске Сергей Горин.
Ульяновская городская дума приняла решение о создании органов территориального общественного самоуправления еще в 2005 году, но только в прошлом году дело дошло до оформления документации. В этом отношении Димитровград, второй по величине город Ульяновской области, обогнал областной центр. Там есть действующие ТОСы, которые даже соревнуются между собой, кто лучше благоустроит свою территорию. В мэрии Ульяновска появилась должность ведущего инспектора, который занимается проблемами ТОС. Пока Елена Панфилова, этот самый инспектор, помогает зарождающимся ТОСам с регистрацией документов.
Жители микрорайона, в пределах дома, в пределах даже подъезда могут объединиться, выбрать председателя, утвердить устав, утвердить у нас в городской думе территорию свою, зарегистрироваться и уже выполнять вопросы местного значения. То есть это самоорганизация граждан, это прежде всего их инициатива, это не в принудительном порядке, только добровольно.
ТОС под названием «Пески» объединяет два жилых микрорайона, более 30 тысяч человек, и скоро будет зарегистрирован, говорит его председатель Александр Емелин.
Все-таки инициатор ТОС – это городская дума. В свое время они нас созвали, предложение было такое – изучить эти документы. Сначала, конечно, с неохотой, но после все-таки стали делать. Целью объединения людей, чтобы люди тут добрее стали, чтобы район вывести, как говорится, из грязи. Организовать людей на те добрые дела, которые в них еще есть. Ну, конечно, больше пенсионного возраста поддаются люди. Молодежь очень неохота идет.
ТОСы могут регистрироваться как юридические лица или общественные организации. В любом случае, им нужны деньги для осуществления уставной деятельности. Депутат Ульяновской городской думы Сергей Кузьмин говорит, что поддержать ТОСы может городской бюджет, но как некоммерческие организации они могут добиваться средств через гранты или другими законными способами, самые популярные из которых – спонсорство, поддержка предпринимателей. По словам председателя ТОС «Пески» Александра Емелина, ему уже удалось уговорить руководство города передать полуразрушенные здания для детского спортивного клуба, который жители готовы отремонтировать за счет привлеченных средств.
Люди сами понимают, что да, если сами не возьмемся, то чужого дяди нечего ждать, когда он придет и что-то сделает.
Емелин говорит, что по мере формирования ТОС инициативная группа росла, а на последней конференции актовый зал школы был уже полон. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
С темой этого материала связан и вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Вопрос звучит так. Что такое местное самоуправление? К слушателям обращаюсь с просьбой отвечать на этот вопрос, присылать сообщение на пейджер и отправлять нам смс-сообщение. А вот как отвечали на этот вопрос жители Пятигорска.
Самоуправление я сама самоуправляла. Это народ выбирает, вот уличный комитет, председателя уличного комитета, чтобы за порядком следил. Дом, совет, чтобы за домом следил. От народа. Вот пришел человек, пожаловался, он принимает меры. Его выбирает народ. Оно бесплатно. На добровольных началах. при советской власти работала. Я, например, там работала 28 лет. А теперь я не хочу, потому что никто ничего, никаких мер не принимает, не помогает. А я же ничего не могу, и народ ничего не может.
Но самоуправление, это я понимаю, как администрация делает самоуправление. Но не народ же. Народ выбирает их. От имени народа вроде бы они работают, выбирая людей. Надо знать, кого выбирают. Вот. А если он не справляется или не очень чистоплотный, кажется, люди, их надо убирать.
Ну, это должны что-то делать в городе, то, что ничего не делают.
Ну, то наши власти местные, мэр и дума.
Должно быть так, чтобы в городе что-то менялось, а практически ничего, что дороги, грязь кругом такая, что...
Мэр в городе есть, вот это и местное самоуправление, администрация. Ну, Травнев ничего, молодец, так, вроде у него есть хватка. Травнев мэр города. Ну, посмотрим, мало они еще управляют пока. Вот начал дороги делать, ну, приятно, чисто, заметно, город метется, да.
Первый раз слышу, не знаю, что это такое. А откуда я знаю? Я туда вообще не хожу. Я пенсионерка, вот только ищу что-нибудь подешевле. Больше ничего.
То, что власть принадлежит народу, местная. Наверное, быстрее обращаться можно, местное самоуправление ближе к народу. Быстрее, вот это... чем Москва, где Государственная Дума России, все-таки это ближе к народу.
Самоуправление, управление нашего города очень трудно работает. С какими-то препонами. Не знаю, ну что, вот наши домовые комитеты, это существует. Вот раньше была народная дружина, я вот в санатории работала, и там были, значит, специальные люди, которые, значит, были членами народной дружины с повязками. Вечером выходили на улицу и смотрели, чтобы не было никаких недоразумений. А сейчас вот ничего нет, это никому не надо.
Конкретно, значит, общественность, если самоуправление, а на деле его-то нету.
Их разогнать надо всех. Приспособленцы, вот, чтобы доступ был к начальству, без этих секретарей, которые, знаете, бумажками только обкладываются, и отдела-то нету. Проблемы-то. Нарастают проблемы, и ничего нельзя сделать.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что такое местное самоуправление. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В 2008 году появятся лазерные телевизоры. Стивен Кинг считает, что власти не должны запрещать видеоигры, а компания Boeing поддерживает развитие математики в России. Об этом в панораме высоких технологий, которую представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. По оценке компании Universal McCann, на сегодня в мировом интернете активны 170 миллионов блогов. Их читает 330 миллионов пользователей сети. 125 миллионов пользователей загружает и слушает аудионовости. О развитии блогосферы рассказывает Владимир Губайловский.
В конце 2006 года компания Gartner опубликовала прогноз роста блогосферы. Тогда аналитики пришли к выводу, что в 2007 году количество блогов достигнет 100 миллионов, и после этого рост остановится. Этого не случилось. Количество блогов продолжает расти примерно с той же скоростью, что и в 2006 году. Блогосфера ежегодно увеличивается в два раза. Сегодня каждый шестой пользователь сети ведет блог, и каждый четвертый читает.
Новости коротко. Вице-президент компании Boeing Ричард Стивенс посетил Московский центр непрерывного математического образования. Во время посещения Стивенс встретился с преподавателями и учениками, а также вручил центру очередной грант компании Boeing. Руководитель российского представительства Boeing Сергей Кравченко рассказал о привлечении российских специалистов к работе над передовыми инженерными и научными проектами и продемонстрировал достижения конструкторского центра компании Boeing в России. Компания Mitsubishi сообщила, что первые в мире лазерные телевизоры появятся в третьем квартале текущего года. Такой телевизор способен воспроизводить 90% из всех цветовых оттенков, которые видит человек. Современные телевизоры воспроизводят только 40% оттенков. Телевизор будет иметь диагональ около 1,5 метра. Цена новинки не сообщается. Писатель Стивен Кинг подверг жесткой критике попытки американских властей запретить продажу видеоигр несовершеннолетним. Речь идет об играх, которые, по мнению властей, содержат сцены насилия. С точки зрения знаменитого писателя, только родители могут решать, какие игры должны быть доступны ребенку. Стивен Кинг считает, что насилие, которое встречается в видеоиграх, является отражением реального мира. Он пишет, если власти озабочены растущим насилием, им в первую очередь следует обратить внимание на свободную продажу оружия. Если бы убийца, устроивший бойню в колледже в Виргинии, был вооружен видеоружьем, никто бы не погиб.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. А мы на волнах Радио Свободы переходим к следующей теме. Российские власти заявили о том, что готовы оказать помощь и не допустить нарушения прав россиянина Виктора Бута. Напомню, его задержали в Таиланде по подозрению в торговле оружием и контактах с террористическими группами. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Михаил Камынин. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия предпримет все необходимые усилия, чтобы не допустить нарушения прав российского гражданина. Мы намерены и далее отслеживать ход следствия, которое проводят правоохранительные органы Таиланда, в том числе с точки зрения обоснованности обвинений, выдвигаемых против Бута, заявил официальный представитель МИДа Михаил Камынин. В свою очередь, адвокат арестованного Ян Дасгупт заявил, что власти Таиланда не имеют к его клиенту никаких претензий.
Как уже стало известно, власти Таиланда сняли какие-либо обвинения в отношении моего клиента. То есть в Таиланде он более ни в чем не обвиняется, никаких претензий к нему со стороны тайских властей более не существует. При этом мой клиент находится под стражей. Его арест и содержание под стражей санкционировал тайский суд по запросу Соединенных Штатов, сделанному в соответствии с международным договором о выдаче, заключенным между США и Таиландом, в порядке предварительного ареста. То есть на сегодняшний день мой клиент содержится под стражей, будучи предварительно арестованным, а Соединенные Штаты в течение 60 дней с момента его задержания должны направить в Таиланд запрос об экстрадиции, который должен впоследствии быть рассмотрен тайским судом. То есть на сегодняшний день процедура экстрадиции не началась как таковая в виде судебного рассмотрения, но при этом существует предварительный арест, то есть мы находимся в ожидании американского запроса об экстрадиции.
Виктор Бут тем временем направил в Министерство иностранных дел России видеопослание, в котором продолжает утверждать, что невиновен и просит помощи у российских властей. В МИДе эту информацию пока не подтвердили. Однако послание действительно существует, говорит Ян Дасгупт.
Подтверждаю, что было записано видеообращение, когда он находился в суде, где он заявил еще раз, что он не считает себя виновным в совершении каких-либо преступлений ни на территории Таиланда, ни на территории Соединенных Штатов, и то, что считает, что его преследование Соединенными Штатами, по сути дела, провокационный характер носит, как он заявил. И он заявил, что оно политически мотивировано, как я понимаю. Я бы пока не спешил говорить о позиции защиты в этом деле, поскольку у нас отсутствуют какие-либо документы и полный пакет, так сказать, документов, которые направили бы Соединенные Штаты. То есть запрос об экстрадиции не направлен, какие-либо доказательства к нему приложены, не направлены. То есть нам трудно давать сейчас правовую оценку претензиям США, моему клиенту. Нам трудно давать правовую оценку обоснованности запроса об экстрадиции.
Напомним, россиянина Виктора Бута задержали в Таиланде 6 марта по подозрению в незаконной торговле оружием и связях с террористическими организациями. Вашингтон называет его одним из крупнейших торговцев оружием. Сам арестованный утверждает, что приехал в Бангкок в качестве туриста и категорически отрицает все обвинения в торговле оружием. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
7:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня рассмотрит вопрос о запрете оппозиционного сайта «Ингушетия.ру». Вывод американских войск из Ирака с июля будет приостановлен, заявил президент США Джордж Буш. Олимпийский огонь доставлен в Аргентину. По улицам Буэнос-Айреса сегодня пройдет олимпийская эстафета. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вновь в студии рядом со мной Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Центральные российские газеты на очереди. Снова слово «экстремизм», я вижу, так мелькает.
Да, совершенно верно, мелькает, причем достаточно оживленно. Это речь идет о публикациях, посвященных состоявшемуся вчера заседанию Думского комитета по безопасности. Так вот, вчера депутаты Государственной Думы, озабоченные ростом преступлений на почве расовой нетерпимости, вычисляли врагов нации в этой области. Итогом заседания стало утверждение, что на самом деле иностранцы совершают преступления против граждан России как минимум в 3,5 раза больше, чем россияне против мигрантов. Одновременно среди депутатов распространили подготовленный в Генпрокуратуре законопроект, направленный на дальнейшее ужесточение антиэкстремистского законодательства, пишет независимая газета. В портфеле комитета оказался проект закона, предусматривающего перекрытие доступа и закрытие сайтов, публикующих материалы экстремистского характера. Документ также расширяет возможности давления чиновников на СМИ с целью публикации опровержений. Официально он подготовлен Генпрокуратурой, но, как сообщил источник газеты «Газета» в аппарате комитета, на самом деле его авторы работают в ФСБ. Президент Владимир Путин может занять руководящий пост в «Единой России» и не становясь ее членом. Для этого единороссы готовят поправки в устав, которые будут оглашены на съезде 14-15 апреля, пишет газета «Ведомости». А газета «Время новостей» утверждает, что действующий президент Владимир Путин понемногу вживается в роль главы кабинета министров, которую ему предстоит начать исполнять уже через месяц. Судя по первому выступлению, в макроэкономических вопросах будущий премьер склоняется к осторожной финансовой политике. Любые изменения налогового законодательства, полагает он, возможны только в случае следующего за ним качественного изменения жизни граждан, а наращивание госрасходов должно быть взвешенным и осторожным. Состоявшееся вчера в Новоогареве совещание Владимира Путина с членами правительства по экономическим вопросам – первое из объявленного главой государства цикла подобных совещаний. Во многом оно стало моментом триумфа для вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, пишет газета «Время новостей». Ну, а газета «Известия» сегодня преподносит своим читателям обещанный сюрприз, и сюрприз этот – это дембельский альбом главкома Путина. Почему же здесь не радоваться? Это же дембель. В неискренности этой фразы Владимира Путина заподозрить сложно. Ну, вот как раз дембельский альбом «Известия» и преподносит. Я вот думаю,
прямо после выпуска возьму да полистаю. У меня своего не было в армии, не делал, не хотелось.
Поинтересуйтесь, Алексей, непременно.
Может, опыта наберусь. Спасибо, Валерия Шабаева. Сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях, и не только вербальных, так сказать, на страницах центральных российских газет. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Должен ли кандидат в премьеры Владимир Путин консультироваться со всеми фракциями Госдумы? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал со спикерами Нижней палаты прежних созывов Иваном Рыбкиным и Геннадием Селезневым. Предлагаю вам фрагмент этой программы.
Первый вопрос Ивану Рыбкину. В обсуждении чьих кандидатур на посты премьер-министра вы участвовали как народный депутат России, как депутат Госдумы, и консультировались ли они со всеми фракциями парламента? Вам слово.
Да, действительно, мне пришлось принимать активное участие по-разному, будучи народным депутатом, руководителем фракции на съезде народных депутатов в Верховном Совете, и кандидатуру Силаева Ивана Степановича, Бочарова Михаила Александровича, это еще в 90-м году, Черномырдин Виктор Степанович в 92-м году, Хижи Георгий Степанович, Скоков Юрий Владимирович, Каданников Владимир Васильевич, ну, Черномырдин неоднократно, ну и так далее. В общем-то, я вот так посчитал, где-то больше, наверное, 15 кандидатур прошли обсуждение съезда народных депутатов, имеется в виду фракции. Съезда народных депутатов, Верховного Совета, Государственной Думы за все эти 18 лет. И если произойдет вот такое, ну, я бы сказал, без обсуждения утверждения кандидатуры нового премьер-министра, то это будет нарушение парламентской традиции, которая сложилась за эти годы, нарушение норм регламента, который прошел путь за эти 18 лет, от временного регламента съезда народных депутатов Российской Федерации Верховного Совета до регламента Государственной Думы. Не хотелось бы, чтобы в угоду вот такому скоропалительному ходу событий рвались добрые традиции, которые есть и в парламентах мира, других стран мира.
Тот же вопрос Геннадию Селезневу. Геннадий Николаевич, вашу бытность, по-моему, чуть ли не 5 раз обсуждалась кандидатура нового премьера. Противоречит ли вот такая безальтернативная ситуация традициям российского парламентаризма? Вам слово.
Конечно, противоречит. Другой вопрос, Иван Петрович правильно ссылался на регламент, выработанный годами. Но я должен сказать, что в 4-й Государственной Думе почти на каждой сессии менялся регламент. Причем больше он переделывался под интересы как раз партии власти. Они дописали регламент до того, что был период, когда они даже председателя Государственной Думы лишили слова решающего при голосованиях на Совете Государственной Думы. То есть нас много, мы что хотим, то мы и воротим. Вот. Поэтому сейчас я не знаю только, зачем им суетиться. Понятно совершенно, что Владимир Путин будет утвержден Государственной Думой, причем получит он, наверное, рекордно большое число голосов. Но действительно, вот так бесцеремонно ломать парламентские традиции с позиции медвежьей силы, это не к лицу партии, которая на себя называет правящей или партией власти.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А мы переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Датская народная церковь по-прежнему играет важную роль в общественной жизни этой страны. Сегодня ее членами официально являются более 80% жителей. Об этой бережно соблюдаемой в Дании церковной традиции рассказывает наш корреспондент Сергей Джанян.
Одно из 7 христианских таинств, таинство миропомазания, называемое также конфирмацией, знаменует собой дар Святого Духа, укрепляющий верующего в его новой духовной жизни. В православии таинство это совершается одновременно с крещением, а в католической традиции – в более поздние годы детства и отрочества, по достижении верующим так называемого возраста распознания. В протестантизме же понимание таинств иное, и датская лютеранская церковь трактует конфирмацию как акт сознательного и свободного выражения личной веры человека в Бога. Полномочия для проведения конфирмации имеет любой датский пастор, а сам обряд окончательного введения в состав церковного общества состоит из исповедания веры конфирмуемым, обращенной к нему нравоучительной речи священника и молитвы о нем. Говорит приходской пастор Фюнской епархии Торкельд Йенсен. Обряд конфирмации в Дании появился в 18 веке при короле Кристиане VI. Будучи человеком весьма ученым и набожным, монарх этот был рьяным приверженцем идеи пиетизма. Это мистическое течение в лютеранстве ставило больший акцент на личном переживании общения с Богом и самостоятельном изучении Писания, нежели доскональном соблюдении церковных обрядов. В течение всего своего правления король Кристиан старался распространить идеи пиетизма среди своих подданных. И хотя чрезмерная религиозность и недостаток личного обаяния создали ему имидж одного из самых непопулярных королей Дании, тем не менее знаменательным итогом правления этого монарха стало введение конфирмации 13 января 1736 года. Лютеранская реформация сделала акцент на сознательном исповедании христианами своей веры, и, соответственно, появилась нужда в обучении молодого поколения, прежде чем оно вступит в полноправные члены общины. Королевский указ определял конфирмацию как процедуру, обязательную для всех подданных монархии, независимо от их положения в обществе. При этом еще до совершения обряда будущие конфирманты обязаны были пройти курс обучения по катехизису, содержащему краткое изложение основ христианской веры. Лишь после того, как подросток демонстрировал удовлетворительные познания в христианстве, он допускался к конфирмации. А церковный обряд этот имел исключительное значение, поскольку наделял юного христианина гражданскими правами, необходимыми для вступления во взрослую жизнь. Еще до середины прошлого века конфирмация оставалась важнейшим событием в жизни датского подростка. Провалить экзамен на знание веры было не только болезненным ударом по детскому самолюбию, но и здорово било по родительскому кошельку, ведь за повторный курс обучения у священника полагалось платить, а без получения свидетельства о конфирмации практически невозможно было начать работу и содержать самого себя. Человек, не прошедший конфирмацию до 19 лет, не имел права заводить семью, быть крестным или свидетельствовать на суде. Если же тест на христианство проваливался сознательно, то закон предписывал заточить провинившегося в тюрьму на хлеб и воду. Вступлению во взрослую жизнь полагалось быть как можно более наглядным. Именно потому и возникла традиция одарять конфирманта новой одеждой. Датские подростки получали в презент свой первый взрослый костюм – штаны, жилет и куртку, а девочки – настоящее дамское платье. Изначально дню конфирмации полагалось быть днем, побуждающим юного христианина к благочестивым размышлениям. Однако со временем акцент начал перемещаться в сторону праздничности, а уже к середине 1950-х годов конфирмационные торжества окончательно закрепились в датском обществе в качестве полноформатной традиции, говорит бабушка конфирмантки Сесилии, датская пенсионерка Рут Биль. Конфирмация – это весьма значительное событие в жизни датчан, ведь на празднество приглашается много гостей – родня, дальние, ближние, друзья, знакомые. Набирается, как правило, не меньше 50-60 человек. Такое количество гостей мало кто может принять у себя дома, поэтому приходится заказывать ресторан или банкетный зал. А ведь к этому еще надо прибавить подарки конфирмантам, обновки младшим и старшим братьям и сестрам, да и самим родителям следует приодеться. Так что конечный счет за конфирмационный праздник может зашкаливать за все пределы разумного. Вот и приходится многим датским родителям копить деньги на конфирмацию еще за 5-6 лет до самого события. Конечно, не обходится и без некоторой доли снобизма, с лимузинами на прокат и шампанским для всех по возвращении из церкви. Но с другой стороны, у датчан в последние годы в связи с экономическим ростом завелось больше денег в карманах. А чего бы их не потратить, как хочется. Правил, как проводить конфирмацию, не существует, и ее размах празднества определяется в основном амбициями родителей. Другим важным событием, символизирующим переход во взрослую жизнь, является следующий после конфирмации день. В Дании он называется «Синий понедельник». Официально день этот не является выходным, однако многие датские школы охотно поддерживают старинную традицию, отпуская новоиспеченных конфирмантов в самостоятельный тур по городу. Однозначного ответа на вопрос, почему понедельник синий, не существует. По одной из версий, название это пришло в датский язык из цехового сленга немецких красильщик. В старину ткань окрашивали синий цвет краской, добываемой из листья вайды, а обработанный в воскресенье товар вывешивали сохнуть на весь понедельник, и ремесленники в этот день не работали. Служители датской церкви, да и сами датчане признают, что конфирмация со временем все более утрачивает черты религиозного ритуала, становясь в большей мере общественным праздником. Ранее такое же происходило и с христианским Рождеством, и с Пасхой. Однако существует ведь еще и понятие датскости, объединяющее жителей этой страны не хуже круговой поруки. И сохраняющиеся в обществе традиции конфирмации как свидетельство принадлежности к клану датчан – еще одно тому подтверждение. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса в нашем эфире. Особенности национального местного самоуправления, продажи легковых автомобилей в России, теннисный кубок Дэвиса и футбольный кубок УЕФА. Напоминаю, что сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос – что такое местное самоуправление? Пожалуйста, отвечайте нам на пейджер, его номер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Есть также и номер для смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. Пожалуйста, пишите нам, отвечайте, мы ждем ваших ответов.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы исходим из того, что ООН является единственной универсальной международной организацией.
Прошло 5 лет. В Ираке нет ничего. Ни электричества, ни воды, ни безопасности.
Вдоль 10-километрового маршрута, по которому пронесут олимпийский огонь, расставлены полицейские.
Австралия, как и большинство других стран, признает суверенитет.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.